Сегодня, когда мы ехали сюда с семьей, по дороге я заметил одного знакомого человека, который приходил несколько раз в церковь, каялся, так живую проявил как бы веру, горели у него глаза. Но потом он отходил, он так и не примкнул к церкви, так и не решился креститься. Потом снова приходил, снова уходил. И с виду так верующий человек. Я ехал, думал, многие люди веруют в Бога, как бы веруют в Бога, но, к сожалению, не веруют в церковь. Они верят, что есть Бог, но они не верят, что есть церковь. Они не верят, что Христос умер на кресте, как написано в Библии, предал себя за нее, за церковь. По сути, это неверующие люди, потому что они не верят всему Слову Божьему. Они не понимают, как они нуждаются в Иисусе, а Иисус сказал, что я там, где церковь моя, там, где двое или трое собраны во имя мое. Эти люди не видят нужды в Иисусе. И вот, когда пели только что вот, сестрички наши, там были такие слова: «У воды я от жажды погибну, если не будет Иисус, не Иисуса со мной». Да? Я так подумал, у воды погибнуть от жажды. Вы представляете ситуацию? У воды погибнуть от жажды. Рядом, если не будет Иисуса. То есть у человека слепота будет, он не видит этой воды. Он не видит нужды в этой воде. У него не будет ни желания, ни силы испить этой воды. Он будет пить грех как воду, а живую чистую воду не захочет пить. И так эти люди, они не веруют, что есть не только Бог, но есть еще церковь. Сегодня мы будем с вами говорить о церкви. И тема проповеди – брак как прообраз отношений Бога с человеком. Одна из целей, зачем Бог создал брак, семью, чтобы показать вот эти взаимоотношения, чтобы мы могли лучше понять. Итак, брак, тема проповеди, как прообраз отношений Бога с человеком. У нас есть два примера этих прообразов. У нас есть два примера. Скажите, какие два примера из Библии?
Церковь.
И еще какой пример?
Израиль.
Я хочу предупредить вас, что, возможно, вы будете в течение проповеди будете очень удивлены. Может быть, сначала будете возмущены, но потом вы будете благоговеть перед милостью Божией и восхищаться им. Потому что мы очень нуждаемся в милости Божьей. Я восхищаюсь Словом Божьим, данным нам в Библии. Я преклоняюсь перед Господом за то, что Он нам не дает у воды погибнуть от жажды. Очень печально, если мы у воды погибнем от жажды. Мы очень нуждаемся в милости Божьей. Я когда читаю Ветхий Завет, книги Числа, книги Второзакония, когда Бог дает повеление приносить жертвы, и читаешь, вот там повеление о праздниках и о жертвах, и там сказано каждый день, два раза в день, утром и вечером. Столько-то овнов, столько-то волов, столько-то каждый день, чтобы у тебя не затухал огонь на жертвенник. Каждый день на праздники, помимо этих ежедневных жертв, нужно было приносить еще в 7 раз, в 10 раз больше. Нужно было приносить десятки животных. Каждый день Бог говорил Израилю: ни секунды вы не можете ходить предо мной без жертвы, то есть без моей милости. Начиная с утра, как только вы встали, нужно приносить за вас жертву. Как только вы ложитесь спать, за вас нужно приносить жертву. Каждый день Израиль должен был приносить эти жертвы. И видеть это, и задумываться. Глядя на других народов, на другие народы, в которых этого не было, они должны были задуматься. Они пришли к какому выводу? Мы лучше них. Фу, какие язычники. А они должны были задуматься, что за вас каждый день приносят жертву. Какие же вы лучшие. И мы сегодня, я хочу, чтобы мы сегодня с вами обратили на это внимание, что мы не лучшие. И мы должны относиться с милостью к ближним. Итак, тема проповеди «Брак как прообраз отношений Бога с человеком». Мы читаем первый пример, это Израиль. Иезекииля, 16 глава, 8 стих. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Это сказано об Израиле. Вот так Бог обращается к израильтянам, напоминает им и дальше говорит, что «ну ты пошла блудодействовать». Второй пример мы читаем о церкви. Ефесянам 5 глава с 31 стиха здесь написано: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Ефесянам 5:31-32. Итак, мы видим два примера взаимоотношений Бога с человеком. Первый взаимоотношения, основанные на законе, на Ветхом Завете. Второй пример – взаимоотношения, основанные на благодати, на Новом Завете. И на этих примерах мы учимся с вами отношению с Богом, и на этих же примерах, на примере Христа и Церкви, мы учимся отношению со своими супругами. Чтобы не было лжи в нашей жизни, чтобы мы не запутывались, не сбивались с пути. Потому что ложь – это как дерево с ветвями, знаете, вот в одном месте сбился, и пошло разветвление, вышел потом, и думаешь, почему моя жизнь вот не ладится здесь, потому что ты далеко уже ушел, потому что где-то там вначале ты ошибся, в одном месте ошибся, и пошел уже по другому пути. Итак, будем извлекать уроки, откроем 7 главу послания Римлянам. Здесь снова говорится о взаимоотношениях мужчины и женщины, о браке. И здесь написано: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». Римлянам 7:1-3. То же самое написано в 7 главе послания Коринфянам, 1 послания Коринфянам более кратко, там сказано, что жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если умрет муж, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Уже для новозаветных христиан как бы дается уточнение. Первое, что бросается в глаза, когда читаешь эти отрывки, что брачные отношения – это нечто очень прочное. Второе. Нам нужно знать закон. Потому что здесь сказано: «Ибо говорю знающим закон». Поднимись выше на первый стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон?» Братья и сестры, вы знаете закон? Давайте мы обратимся. Кто знает, напомним. Кто не знает, посмотрим. И мы узнаем, что говорит, на какой закон ссылается Павел, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, а ссылались, к чему ссылается апостол Павел. Итак, разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Если же выйдет замуж при живом муже, будет прелюбодейцей. Давайте мы теперь пойдем к закону и посмотрим, о чем здесь говорит Павел. Это Второзаконие, 24 глава, и прочитаем с 1 по 4 стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, взять ее себе в жены, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Второзаконие, 24 глава, с 1 по 4 стих. Итак, мы начинаем видеть, что имел в виду Павел, говоря, что жена привязана законом к мужу. Скажите, такой вопрос, братья и сестры, скажите, могла ли жена написать разводное письмо и оставить мужа? Вы видите где-нибудь в Библии, в законе, что жена могла написать разводное письмо? Не могла. Не могла. То есть она фактически была привязана к мужу. Она фактически была привязана к мужу, пока он не умрет. Или пока не даст разводное письмо. Кто? Муж. Она могла написать разводное письмо? Не могла. Закон давал ей такое право. Как-то вот несправедливо, правда? Да? Как-то несправедливо. Может, мы напишем Богу этот жалобу? Претензию? Как это так? Как это так? Вы представляете, если, допустим, муж, а вы знаете, что по закону можно было иметь две жены, три жены, четыре. Допустим, если же муж нашел что-то противное, да, в ней, справедливо, несправедливо, мы сейчас не об этом говорим. Он мог не дать ей разводное письмо. Он мог поселить ее в отдельном шатре, в отдельном доме и забыть о ней. Давал бы ей пищу, и жила бы она до старости, без детей, до самой смерти. Единственная надежда для нее была бы в чем? Если он смилостивится, да, если он смилостивится, даст ей разводное письмо, или если умрет. Или если умрет. Интересно, какие у нее мысли были всякий раз, когда она думала о своем муже? Ой, если бы он умер, ой, если бы он умер. Господи, если бы, чтоб ты сдох. Годы идут, да? И Бог, вы знаете, вот Господь Иисус Христос сказал, что вначале так не было. Что человек не должен разлучать мужа и жену. Но по жестокосердию вашему Моисей дал вам такое право. Скажите, Моисей без воли Бога это сделал?
Нет.
Это было милосердие Бога. Милосердие Бога к жене. И к мужу тоже. К людям. Потому что, как вот Дима сказал, что он бы ее съел с потрохами постепенно. Нашел бы что-то ненавистное и не мог бы развестись. Съел бы с потрохами. Или, как знаете, делают иногда в Италии, там, где по католическому закону католики не имеют права разводиться до смерти. Знаете, что они делают?
Убивают.
Они нанимают наемных убийц и убивают то ли жену, то ли мужа. Потому что хочется выйти за другого. Грех так вот человека обволакивает. И Бог из милосердия своего позволил это сделать. Это Бог позволил сделать. Итак, жена привязана законом к мужу до смерти. Привязана. Следующий вопрос. Муж привязан законом к жене до смерти?
Нет.
Я однажды слушал проповедь там такого убеленного сединой брата, уважаемого брата, так он доказывал, говорит, если жена привязана, значит, это веревка о двух концах, значит, и муж привязан к жене. Но вы согласны со Словом Божьим? Или будете спорить со Словом Божьим? Нельзя спорить со Словом Божьим. Это выглядит несправедливо. Как это так? Вот такие неравноправия. Но вы знаете, вы не спешите расстраиваться, не спешите роптать. Сейчас вы узнаете дальше, и вы будете благодарить за это Бога. Я повторяю, вы будете благодарить за это Бога, что вот здесь вот, вот во взаимоотношениях мужа и жены, это прообраз взаимоотношений Бога с человеком. Израиль, это прообраз взаимоотношения человека с Богом под законом, а церковь, это прообраз взаимоотношений Бога с человеком под благодатью. И когда вы узнаете, почему Бог так сделал, вы будете благодарить Бога. Второе, что нам непонятно, а почему жена не могла вернуться обратно к первому мужу? Потому что уже осквернена с другим. То ли если прелюбодействовала, то ли если вышла за другого замуж, она уже не могла вернуться. Вы видите, связь разорвана. Вот есть такое мнение, что якобы брак, он духовный брак. И он не разрывается до самой смерти. Но мы с вами прочитали, отлепится от матери, от родителей и прилепится к жене. И будут что? Двое, один дух? Одна плоть. Одна плоть. Вот где слепляется. Одна плоть. И когда человек прелюбодействует или разрывает эту связь, плотская связь разрывается. Итак, мы сейчас с вами узнаем постепенно, почему так Бог сделал, почему нельзя было возвратиться обратно, что это значит, какие уроки, и вы будете благодарить за это Бога. Итак, жена привязана законом к мужу, муж не привязан законом, не Новым Заветом, обратите внимание, не Новым Заветом, а законом, Ветхим Заветом. В Новом Завете развод запрещен вообще. Там сказано, ни жена не оставляй мужа, ни муж не оставляй жену. Но это забегая наперед сказал. Скажите, может ли церковь написать разводное письмо своему мужу Христу? Нет. Вот теперь мы начинаем понимать, за что нам надо благодарить Бога. Там нам кажется несправедливо, а здесь мы понимаем, что это милость Божья. Церковь не может написать разводное письмо своему мужу Иисусу. Может ли муж написать разводное письмо своей церкви?
Нет.
Может. Это в его власти. Но сделает ли он так?
Нет.
Нет. Потому что он милосердный. Потому что в Библии написано, давайте мы прочитаем Евреям 13 глава с 4 по 6 стих. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. И не убоюсь, что сделает мне человек». Вот эти слова, не оставлю тебя, не покину тебя, они говорят о верности Иисуса. И сказано, если мы будем неверны, то Он остается верным. Может ли кто-либо из христиан уйти в блуд? Может. Почему не может? Вот как жена. Как жена. Муж ей не давал разводное письмо. Она могла уйти от него и выйти за другого? Могла. Но кем она была в этом случае? Прелюбодейцей. Прелюбодейцей, что били камнями. То есть это был грех. Может ли христианин оставить Христа и уйти? Может, да? Может. Может. Но мы дальше будем уточнять кое-какие вопросы. Итак, Христос не оставит свою церковь, потому что Он пообещал. И в Ефесянам 5 главе 25 стихе написано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Христос предал себя за церковь и сказал, «Никто не похитит тебя из руки моей». Почему же Господь запретил жене возвращаться по закону к первому мужу? Какой здесь урок? Чтобы это понять, нужно нам с вами обратиться опять к Писанию, и вы сейчас поймете, и тоже будете благодарить Бога. Это Иеремия 3 глава, 3 глава 8 стиха. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась и пошла и сама блудодействовала». Обратите внимание, здесь уже Израиль разделился на два государства. Израиль, Самария называется, и Иерусалим, Иудея. И мы видим, что один совсем впал в блуд, и в конце концов, что Бог сделал? Дал разводное письмо. Развелся. Отпустил. Иудея тоже упала в блуд, и в конце концов тоже получила разводное письмо. Мы читаем Исаия 50 глава, 1 стих, здесь написано так. «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша». Итак, Бог дал разводную Израилю за их блудодеяние. И об этом же пишет апостол Павел в 11 главе, когда говорит, что Израиль как маслина отсечен. Но говорит, не гордись, но бойся, потому что Бог силен привить. Как привить? Господи, а по закону, то не может потом муж, когда ушла и заблудодействовала, муж не может, а она сквернена. По закону не может муж взять. И Израиль, когда читал эти слова Божьи, да, он должен был задуматься. Бог все время во всех писаниях через пророков обещает, что я вас верну из плена. Как верну? А по закону, что Бог нарушит закон? Бог уже тогда начал проповедовать, что милость его превозносится над судом. Она осквернена, да, осквернена, и нельзя ее вернуть, не порочь земли. Но Бог говорит, что я сделаю нечто, что я сниму с вас поношение, я сниму с вас осквернение. Израильтяне, когда они же законники были, они должны были там вникать в каждую букву, они должны были понять, как Бог может нас принять обратно к себе. Только через нечто, через смерть. И Бог таким образом проповедовал Израилю о милости своей. Он вернул из плена Израиль. Вот израильтяне ходят и снова поклоняются Богу, приходит Иисус. И они снова его отвергают. К нему собрались блудницы. Мытари, воры, разбойники, которые каялись, и блудницы. И это очень смущало израильтян. Но они не задумывались, что вы, Израиль, такая же точно блудница, и вас приняли назад. Вас приняли назад. И почему, подумайте, почему? Я протягиваю к вам руку милости, я учу вас милости, а вы не протягиваете руку милости, говорит Господь. Они приводят к нему блудницу и говорят, побить ее камнями. Они никак не могли понять этот урок о милости, что он пришел не судить, не казнить, а миловать. Итак, вот этот момент, когда Господь запретил возвращаться обратно, а потом сам же взял и поступил иначе, говорит о нем как о законодателе, который ставит правила, который имеет право милость свою превознести над этими законами. Итак, он говорит нам о перемене закона. Мы подходим к Новому Завету. И читаем Евреям 7 глава 12 стих. Здесь написано, потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Произошла перемена закона. То теперь Господь говорит уже по-другому. Мы читаем Матфея 5 глава 31-32 стих. Господь обращается сначала к закону и говорит, сказано так же. Он говорит, ссылается на закон. Сказано так же, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, он что, противоречит закону? Нет. Он законодатель. Он законодатель и судья. Он дал первый закон, и он дает второй закон. Перемена закона. И говорит, если там нужно было дать разводную, а я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И все сходится. И все пазлы складываются. И я, когда вот это стал изучать, эти моменты, я просто был удивлен, восхищен. Все сходится. Ничего не противоречит. И Римлянам 7 глава сходится, как привязано до смерти. И милосердие, все складывается. Итак, Господь говорит, а я говорю вам, и дает новый закон. Тем самым Он показывает, что Он есть законодатель, судья и милостивый Бог. И это же повторяется уже в Новом Завете, апостол Павел об этом пишет. Мы читаем 1 Коринфянам 7 глава с 10 стиха, и здесь написано, «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем своим». Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Новый закон. Новая заповедь. Впрочем же, я говорю, Павел добавляет, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь. Здесь Господь не дает позволения неверующим людям на развод. Не дает. Он просто дает нам понять, что неверующему человеку плевать на слова Господа. Верующий человек, он побоится Бога и не будет разводиться. А неверующему человеку до лампочки. И разведется. Хоть 10 раз, да. И поэтому он говорит, если же неверующий хочет развестись, вы его не прибьете гвоздями к полу и не привяжете. Пусть разводится. И что в этом случае происходит? Разрыв. Разрыв происходит. То есть брак, целостность брака, она зависит от двух людей, от двух супругов. От двух. Если заповедь «не убей» зависит только от меня, но заповедь, которая касается наших взаимоотношений друг с другом, и целостность брака зависит от двух. И если один разрушает, то второй, как бы ни старался, он не может это сохранить. Итак, обратите внимание, как меняется взаимоотношение между мужем и женой на протяжении истории. Сначала до закона Бог не дает разрешения на развод. Господь говорит, вначале не было так. Потом приходит закон. И люди под законом, по сути, неверующие, потому что в Библии написано «закон не по вере». И человек жестокосердный, и Бог из милосердия не ставит человека в жесткие условия, чтобы друг друга не перегрызли, как пауки в банке, а дает свободу из милосердия, чтобы у человека был еще шанс услышать Слово Божье, а не умереть в ранней юности, да? Бог милосердный, чтобы у человека был шанс покаяться и прийти к Богу. Так возвращаемся к семье верующих. Сказано, что если двое христиан сочетались и стали жить вместе, они больше не могут развестись. Не могут не разорвать. По Новому Завету разрешения нет. И верующий человек, он побоится Бога. Он не сделает так. Он четко знает, что нельзя. Нельзя. Бывают, когда люди плотские. Бывают, пока учатся. Особенно, если попадут в общину плотскую. Когда их там учат не благодати, а закону. Люди такие, законники, грызут друг друга, бывает, что доходит чуть ли не до поножовщины. Между христианами, между плотскими христианами. Да? И Господь говорит, если уже не могу совсем, развестись вам как бы можно, но больше не выходить замуж и не жениться. Или вернуться и покаяться. То есть Бог таким образом показывает человеку, что нельзя вам больше разрываться. Вам нужно покаяться и вернуться. Может случиться так, что кто-то из них не выдержит и все-таки разведется. И что тогда получается? Когда срабатывает то, что мы читали только что. А если же неверующий хочет развестись? То есть человек только назывался христианином. Только назывался христианином, но на самом деле он неверующий. Иаков пишет, что по делам узнаете их. И если вдруг христианская семья разрушается по вине кого-то, то это неверующий. А куда неверующий пойдет? В ад. В ад. Потому что это грех. А верующий никогда не пойдет на разрыв брака. Поэтому сказано, что если неверующий хочет развестись, то пусть разводится. Он будет отвечать за этот грех. Но все-таки Бог не позволяет и хочет, что говорит, вы, даже если разошлись, подумайте, до какого состояния скотского вы докатились, что вы угрызаете друг друга. Что вас пришлось развести, чтобы вы хотя бы не поубивали друг друга и вообще не потеряли спасение. Одумайтесь, покайтесь, поживите одни, потому что в Библии написано, нехорошо человеку быть одному. А это не просто так написано. Пусть жена поколотит забор, поремонтирует, машинку стиральную поремонтирует, крышу, пусть муж постирает, еду поварит, пусть еще нечто другое попробует, о чем не будем здесь говорить вслух, одному пожить. И Господь говорит, покайтесь. И вернитесь. Смирите свою гордость. Итак, какие уроки мы здесь извлекаем? Первый урок. На протяжении всей истории менялось отношение Бога с человеком и менялись законы о браке. Это как отражение. И мы видим милосердие Божье человеку. Мы видим во всех законах Бог учит нас о своем милосердии и о своей жертве. О своей жертве. Второй урок. По закону жена не могла развестись с мужем, и если выйдет в дальнейшем до другого, не могла вернуться, то по благодати мы видим Бог милостивый и позволяет нам вернуться. И Он говорит, вы посмотрите на себя и будьте милостивы друг к другу. Не забывайте, что все мы, по сути, блудники, да, были. И Господь учит нас тому, что милость превозносится над судом. И третий урок. Христос никогда не оставляет церкви и никогда не напишет ей разводное письмо. Даже если христианин впадает в грех, Христос не оставляет его и трудится над ним, над его спасением, поступая с ним по милости, с долготерпением, делая все, чтобы его спасти. И если кто-то из членов церкви может оставить Христа и уйти на путь блуда, то это говорит о том, что он, как вот написано, если же неверующий хочет развестись, то это говорит о том, что он неверующий. Он просто был членом поместной общины и ушел от Бога. И в Библии написано, если же неверующий хочет развестись, то это фактически неверующий. Верующий побоится. Точно как побоится разрушить свою семью, точно так же верующий побоится уйти от Христа. Вот насколько милосерд наш Господь. И сегодня мы снова увидели то же самое, что Бог возлюбил нас негодных. В Библии написано, если же муж увидит что-то противное в жене и даст ей разводную, скажите, Христос видит нечто противное в церкви?
Да.
А разводную не дает. Как милостив Бог. Но, Господи, не дай нам только злоупотреблять этим. Господи, дай нам сердце живое, которое не хочет ранить Тебя, не хочет Тебе приносить страдания и скорби. Благодарим Тебя за Твою милость, за то, что Ты нам открываешь истину, помогаешь нам принимать друг друга, помогаешь нам, Господи, разобраться в таких вот сложных вопросах семьи и брака и не осуждать других там, где не нужно. Слава Тебе, наш Господь Иисус. Аминь.
Аминь.